нами Андрей Мишенин, наш авиаэксперт, ведущий программы «Экипаж». Андрей, добрый день.
Доброе утро.
Утро, да.
Да, доброе утро. Ну, в настоящий момент обсуждается ряд версий того, что произошло под Ростовом. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что оно является наиболее вероятностной?
Ну, действительно, много вопросов возникло по поводу этой авиакатастрофы. Вопросы есть как вполне очевидные, так и на самом деле весьма нестандартные. Наиболее нестандартные версии из тех, что обсуждается, что катастрофы вообще не было в принципе. И, как ни удивительно звучит вот эта версия, у нее есть определенные последователи. Эти люди анализируют фотографии, которые были получены в первые часы после, собственно, трагедии, и указывают на то, что, судя по фотографиям, нет никаких следов падения самолета. То есть, если официальная версия говорит о том, что самолет вошел в землю под большим углом, то есть столкновение было критическим, и самолет падал почти отвесно, то в этом случае, говорят последователи этой версии, где же повреждения взлетно-посадочной полосы или где следы на грунте, где вообще глубокие борозды, например, от техники, которая должна была эвакуировать различные части самолета. На фотографиях этого всего не видно. Если же этот угол вхождения самолета, под которым он врезался в землю, был не таким большим, удар был со скольжением, то в этом случае от самолета должны были остаться какие-то крупные части, то есть, например, двигатели или крылья. На фотографиях, опять же, этого нету. Как нет и останков погибших, или следов багажа, или вообще каких-либо следов от самолета. Там, все части, которые присутствуют на фотографии, это какие-то маленькие, ну, такая мелкая крошка от воздушного судна, которое весит там порядка 50 тонн. Что касается еще вопросов, которые задают себе, скажем так, обыватели, это, конечно, почему вообще возникла такая ситуация. То есть по какой причине самолет в столь плохую погоду выполнял заход? Как известно, после первой неудачной попытки воздушное судно порядка 2 часов кружило в зоне ожидания. Mm-hmm. И почему тогда уже не было принято решение...
На запасную полосу уйти, да?
Да, да, уйти на запасной аэродром. Есть версия, что, возможно, пилот ждал улучшения погоды, но... Собственно, пилоты говорят, что изначально было понятно, что при таких вводных там был сдвиг ветра, были осадки в метеосводке. Уже было понятно, что такие метеоявления, они там за 2 часа вряд ли сильно изменятся. То есть было понятно, что нужно уже уходить на запасной. Тем не менее, если уйти от конспирологических версий, то обсуждается ряд возможных причин, почему самолет рухнул во время повторного ухода на второй круг. Одна из них – это то, что самолет схватил так называемое обледенение в воздухе. То есть в тот момент, когда самолет находился в зоне ожидания, погода была сложная не только непосредственно над аэродромом, но, понятное дело, и в районе неподалеку от этого аэродрома, то, проходя через облака, могла возникнуть такая ситуация, когда на управляющих поверхностях самолета влага сконденсировалась, превратилась в лед, и управление самолетом ухудшилось. То есть во время обледенения получается, что на поверхности крыла появляется вот этот лед, который нарушает, по сути, аэродинамическую форму крыла, и, по сути, самолет перестает быть самолетом, то есть он перестает лететь таким образом. Это в самых тяжелых случаях, разумеется. Здесь против этой версии говорит то, что, во-первых, современные самолеты, каковым является Boeing 737-800, являются, собственно, подготовленными для такой ситуации. У них есть специальные датчики для предотвращения обледенения, есть система для предотвращения обледенения, и пилоты должны были знать о такой, развитии такой ситуации, должны были включить эту систему обледенения и вроде как должны были избежать этого самого обледенения. А также широко обсуждается версия такого явления, как сдвиг ветра, то есть изменение направления скорости ветра уже непосредственно во время захода. То есть получается, что когда самолет уходил на второй круг, для этого есть специальная процедура, есть специальный регламент, где пошагово прописано, что там при уходе на второй круг необходимо на такой-то высоте убрать закрылки там, с 15 градусов на 5 градусов, там, убрать шасси, при достижении такой-то скорости сделать то-то и так далее. Что в тот момент, когда самолет начал уже убирать закрылки, я напомню, судя по представленным сейчас данным, критический момент возник, когда самолет был на высоте 4000 футов, это около 1000 метров, то, видимо, ветер должен был так резко измениться, чтобы, опять же, пропала подъемная сила у крыла. То есть скорость относительно потока воздуха у самолета должна бы быть слишком малой. И тогда он просто перешел бы в сваливание. В пользу этой версии говорит, опять же, метеосводка, вот эта метеотелеграмма МИТАР, которая сообщает, что за некоторое время до катастрофы скорость ветра была порядка 12 метров в секунду, порывами до 19 метров в секунду, и временами мог встречаться ветер, мог наблюдаться ветер со скоростью 17 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду. То есть вот в этих скоростях он мог варьироваться. Однако, если послушать расшифровку переговоров экипажа и авиадиспетчеров, то можно понять, что скорость на самом деле во время захода на самом деле менялась где-то на 3 метра в секунду. И опять же, для современных самолетов это не является критическим, как и для подготовленного экипажа. Также звучит версия, которая связана с метеорологическими явлениями. Это так называемое явление даундрафт. Оно впервые стало причиной авиакатастрофы с рейсом Дельта 191 в США в 1985 году. Собственно, оно заключается в том, что в районе с высоким давлением, где наблюдаются грозы, если самолет попадает в некую в зону с вот этим даундрафтом, это такое в своем роде аномальное явление, то получается, что он попадает в, как бы это легче так объяснить, как бы в такую шахту с нисходящим потоком воздуха, очень резко отличающимся от окружающего. И в этом случае вот этот поток воздуха, он как бы прижимает просто самолет к земле, как это случилось в 85-м году в США. Но здесь нужно понимать, что вот этот самый даундрафт, он, очевидно, связан как раз с зоной повышенного давления. Опять же, если обратиться к метеосводке МИТАР аэропорта Ростов, то там наблюдалось пониженное давление. То есть здесь тоже нельзя говорить, что вот такое метеоявление могло возникнуть. Ну и также еще более очевидные версии рассматриваются, более всем понятны. Это версия технической неисправности. Собственно, говорят, что мог отказать руль высоты по какой-то причине. Именно из-за этого самолет после набора высоты резко перешел в пикирование. А по данным, напомню, сервиса FlightRadar24, скорость снижения перед столкновением у него была порядка 21 тысячи футов в минуту. То есть это, ну, фактически самолет целенаправленно несся к земле на всех парах. И также еще более понятной широкому кругу читателей и зрителей версии является неопытный экипаж. Говорят, что, дескать, вот есть такая курортная компания, где пилоты летают в простых метеоусловиях в Дубае, и которые не привыкли к сложным метеоусловиям, к сложным заходам, и вот, попав в такую ситуацию, растерялись, что-то сделали не так, и вот, собственно, завели самолет в такую пиковую ситуацию. Здесь сложно сказать, какой из факторов мог оказаться решающим. Понятно, что по отдельности ни один из них не мог стать единственной причиной этой катастрофы. Однако авиационное сообщество склоняется к тому, что какой бы ни была настоящая причина авиакатастрофы, скорее всего, основной причиной, скажем так, основную вину повесят на экипаж и на командира воздушного судна, который не увел самолет на запасной аэродром и который предпринял рискованную попытку захода в сложных метеоусловиях.
Андрей, спасибо большое за этот внятный монолог. У меня единственный вопрос уточнения. Просто появилась противоречивая информация по поводу черных ящиков, потому что вчера вечером говорили о том, что они обнаружены и в полном порядке. Сегодня МАК заявил о том, что они существенно повреждены, и расшифровки вряд ли поддадутся. Как бы вы прокомментировали такого рода противоречия?
Информация по бортовым самописцам была следующая. Говорили о том, что... как известно, в самолете два из бортовых самописца. Один регистрирует показания приборов и работу систем, а второй записывает переговоры в кабине. И говорили о том, что этот первый, который регистрирует работу систем, он, да, поврежден, но запись в нем сохранилась, и ее можно будет легко расшифровать. И МАК говорил, что уже вчера, когда этот бортовой самописец скрыли в лаборатории, то стало понятно, что с этим проблем не будет. А второй бортовой самописец, который записывает переговоры, он как раз поврежден, и вот именно с ним, видимо, будет намного больше работы и намного сложнее будет восстановить переговоры в кабине.
Спасибо большое, Андрей. Андрей Мишенин, автор программы «Экипаж», авиационный журналист, был вместе с нами в офисе «Фонтанки». Мы сейчас прервемся на музыкальную паузу, а потом продолжим. Андрей, до встречи, собственно, на этаже.
Спасибо.
Пока.